Борис Кригер. В хороводе блуждающих умов. Читает Михаил Виноградов. Глава первая. Призрак забытого философа. Поразительно упорство человеческое. Очень уж не хочется прослыть совсем уж идиотами. Вот и блуждают наши умы со времен доисторических обстоятельных обедов до сегодняшних коротких завтраков на лету. Блуждают и ищут. Не обронило ли мироздание какую-нибудь новую крошку, которую можно было бы пощупать и сделать очередной нелепый вывод? Как все устроено и к чему все катится? Нет, чтоб откровенно признаться, так, мол, и так. Папа обезьян, мама обезьян. Идите все нафиг со своими тайнами вселенной. Увы, не устраивает такой подход наших блуждающих философов. И я маюсь вместе с ними. Хотя мог бы подольше поспать. Или на худой конец слушать апельсин. Знаете, восторженно так. По-обезьяньему, по-дикому, вгрызаясь сквозь оранжевую шкурку в его сочную, наивную и потому легонько щиплющую мякоть. Забытые философы обречены страдать изжогой, проявляющейся не только жжением в груди, в районе несчастного пищевода, обреченного пропускать через себя все то, что загребущие крючки пальцев запихивают нам в рот, но и жжением в душе, которое не так легко погасить простым раствором соды. Я лично знал одного забытого философа. Имя... Правда, сообщить не могу, потому что забыл. Если помнил, то какой бы он был после этого забытый? Соображаете? Так вот, это был даже не философ, а его призрак. Сам мудрец окочурился в незапамятные времена, прожив насыщенную жизнь, полную гонений и попоек, в рамках какой-то древней цивилизации, останки которой до сих пор еще не откопали. Что? Нет, не Атлантида. Почему чуть что, так Атлантида? Если бы я имел в виду Атлантиду, я бы так честно и сказал. Вообще я был бы вам очень признателен, если бы вы сделали усилие над собой и не прерывали мой стройный, но немного перевозбужденный поток мыслей. А то я собьюсь, и придется начинать сначала. Подробности его биографии я не знаю. Его призрак обычно появляется в предутренний час, а в такое время как-то не хочется подробно разбираться с паспортными данными и биографическими подробностями. Так вот, вы себе не представляете, этот мыслитель все уже наперед знал, и мыслями Декарта со мной делился, и даже мысли будущих философов ему были хорошо известны. Конечно. Звучали они не так чутко и прочувствованно, как обычно громыхают мысли, обреченные на бессмертие, посредством публикаций в интернете. Но мыслишки были вполне дельные, и я бы сказал, достаточно ярко выраженные, для того, чтобы признать за призраком приоритет в их высказывании. Даже смешно. Человеческий мозг все время кружится вокруг одних и тех же мыслей. Хоть ты его бей, хоть с аукциона продавай. Ничего не поделаешь. Думаем мы все одинаково. И кому только это все нужно? Великие умы мыслят одинаково. Идиоты тоже мыслят одинаково. Но и на кой черт нужно это производство стандартных мыслей из поколения в поколение? Однажды утром, проснувшись и снова увидев зыбкую тень, я подергал призрак забытого философа за бороду и, зевая, спросил. «Слушай, дед, на кой черт все это надо?» Дед стряхнул мне на ночной колпак пепел иллюзорной папироски а-ля Казбек. Помните, в доисторические времена были такие папиросы с рисунком горца на пачке? Его еще дедушка Маськи назвал «нищий в горах». Тут я заметил, что тень забытого философа происходит из дыма папиросы, которую он сам же и курит. Как же такое может быть? Да в том-то и дело, что большая часть наших наблюдений в конце концов наталкивается на подобную картину. Пытаясь разъяснить истоки явления, мы вдруг осознаем, что оно происходит само из себя. Что было раньше? Курица или яйцо? Проклятый парадокс. Подобные загадки можно объяснить лишь тем, что мы наблюдаем только часть объекта или явления, в то время как другие части скрыты от нашего взгляда, возможно, в других измерениях. Посмотрите на меня нарисованного. Для меня на картинке призрак, происходящий из дыма своей собственной папиросы, так же реален, как и мой ночной горшок, стоящий под кроватью. А что может быть прозаичнее и реальнее, чем ночной горшок? Призрак так же реален, как я сам. Выходит, за всем, что мы наблюдаем, стоит невидимый художник, который создает и нас, и объекты, нами наблюдаемые, совершенно по другим законам бытия, рисуя сначала мой ночной горшок, или дым от папироски, или что-нибудь еще, ибо порядок не важен, поскольку художник не должен подчиняться логическим связям между причиной и следствием, когда он водит карандашом по бумаге, ведь для него время в нашем нарисованном измерении не существует. Для него мы с горшком и призраком – статичная картинка, не имеющая ни эволюции, ни будущего, хотя и то, и другое в ней подразумевается. Однако для меня нарисованного не существует никакой иной реальности, кроме той, что присутствует со мной на рисунке, и объяснить эту нарисованную реальность я не могу, если не признаю наличие художника, находящегося за пределами моего мира. Раньше считалось, что законы квантовой механики работают на чрезвычайно малых расстояниях, но недавно провели эксперимент. Создали фотон, пропустили его через двойной кристалл, создав тем самым два фотона, и отправили их в противоположные стороны на расстояние то ли 5, то ли 10 километров. Что за фотоны мы получили, можно узнать только в точке измерения. Они непредсказуемы, но вышла такая штука, что эти два фотона имеют противоположные характеристики, и когда мы узнаем, что за фотон на одной стороне, мы сразу же узнаем, что за фотон на другой стороне. Между ними существует какая-то магическая связь, а по эйнштейновской теории информация не может быть передана со скоростью, превышающей скорость света, в то время как в нашем эксперименте эта связь существует мгновенно или как бы предсуществует. Для простоты иллюстрации этого эксперимента поставим два ящика с перчатками. Открываем первый. Видим, скажем, левую перчатку. А так как перчатки – парный предмет, то не открывая второй ящик, можем сказать, что там правая. Этот эксперимент, да и другие, представляются нам не более логичными, чем появление призрака из дыма собственной папироски, которая не может существовать без того, чтобы ее курил призрак, который не может существовать без того, чтобы не появиться из дыма папироски, который не может, и так далее, до бесконечности. Короче, нарисованное на картинке не может существовать, однако существует, потому что нарисовано. А наша беда в том, что мы сами являемся героями этой самой невозможной картинки, и никаких других альтернатив, кроме как слепо верить в то, что мы видим, не имеем. «Слушай, дед, на кой черт все это надо?» — повторил я. «Зачем из поколения в поколение расшибать лбы о нерешаемые вопросы? Кому все эти догадки нужны, если слова доисторического философа перекликаются с прозрениями мыслителей будущего и навечно недоказуемы и неопровержимы в одинаковой мере? Это же вполне ясно для чего», — начал темнить призрак. «Для самого процесса. Ты же не спрашиваешь, зачем ты каждый день набиваешь свой живот? Поскольку время существует лишь в нашем недоразвитом сознании, и к истинной вселенной не имеет большого отношения, нам и кажется, что должен быть какой-то прогресс. Если вы разогреваете лопатку мамонта, приготовленную с сыром пармезан, не на костре в пещере, а в микроволновой печке, то не считайте, что Вселенная прогрессирует. Просто она позволяет вам насладиться тягучестью процесса жизни. Только и всего. Поговорили, поели, попили, померли. Поговорили, поели, попили, померли. Поговорили, поели, попили, померли. Он просто повторил эту фразу 3 раза. Значит, все, на что мы способны, это только проводить эту жизнь в занимательных процессах? Еще громче из-за лихвасти зевнул я. Но что-то вроде того. Тоже зевнул за компанию призрак забытого философа. Ибо великие умы не только мыслят, но и зевают одинаково. Глава 2. Как я жил у старика Сократа. Думаю, я не открою вам секрет, если скажу, что Сократ был невыносимым типом. Познакомился я с ним где-то году в 400-м до нашей эры. Ему уже было под 70, и терпеть его было совершенно невозможно. Знаете, так бывает. Казалось бы, дерьмо человек. Никак нельзя общаться, не раздражаясь. Однако же надобно, ибо ничего лучшего не имеется в наличии. Скалы перетираются в пески. Пески оседают в раковинах, разбросанных в морях. И засоряют наши желудки, алчные до экзотических устриц. Но нет и не будет на свете человека, который с такой постоянностью доказывал бы собеседнику, что он идиот. Сократ, по сути своей, был скептиком. Причем, говоря скептиком, я не имею в виду принадлежность к античной школе скептиков, а именно скептиком, в простонародном смысле слова. Быть скептиком, в общем, конечно, не очень плохо. И во всяком случае лучше, чем быть розовым воплощением наивности. Однако во всем нужна мера. А Сократ этой меры не знал. Как-то я открыл у него холодильник, и кроме рваного носка там ничего не нашел. Безобразие. Казалось, что Сократ не вынуждал других принимать свою точку зрения, а просто особым способом вопрошания заставлял каждого человека выразить свою собственную философию. Но это не так. Искушенный в дебрях языка, он выворачивал наизнанку смысл слов. В общем, никогда не доходя до их сути и даже не приближаясь к ней и подводя к неизменному результату, полной прострации собеседника и его, Сократа, вещему и дешевому торжеству. Я не удивился, когда через год после нашего знакомства узнал, что Сократ умер не своей смертью, будучи приговоренным к казни через принятие яда, по обвинению в безбожии, нарушении законов Отечества и развращении молодежи. Молодежь, и правда понаблюдав сократовские выходки, полностью распоясалась и творит Бог весь что до сих пор. Но несмотря на все это, конечно, именно ему принадлежит выдающееся место в истории моральной философии, этики, логики, диалектики, политических и правовых учений. Ведь влияние, оказанное им на прогресс нашего тугодумного познания, ощущается до наших дней. Писать старик не желал. Видимо, не давал себе труда вводить стилом. А компьютеры тогда были в дефиците. Но, слава богу, подвернулся широколобый ученик, Платон, и все за ним, как приставленный, записывал. Вы должны меня понять. Я не мог не отправиться пожить к старику Сократу, ибо в центре сократовской мысли всегда были смысл существования человека, жизнь и смерть, добро и зло, добродетели и пороки, право и долг, свобода и ответственность, семья и общество. Увы, игнорировать такой ум невозможно. И если не нравится собеседник, то все равно идешь и разговариваешь, поскольку в некоторых беседах предмет настолько важен, что собеседник не играет роли. Я решил подкатиться к Сократу классически, поскольку с классиками нужно быть осторожным. А то того гляди, угодишь в историю, как невежда и дуралей. С такой же характеристикой на суде этой самой истории не отпускают нектар, а отсылают на общественные работы по разбору каракулей великих мира сего. У меня есть один приятель, который уже все свои очи высмотрел, с лупой, так сказать, сросся, все разбирая древние каракули и пытается тем самым обособить себе от мрака очевидности. Я бы не хотел оказаться в подобной роли. Итак, следуя классической древнегреческой традиции, я взял бутылку водки, банку соленых огурцов и отправился на хату к Сократу. Дверь открыл сам. Не поздоровался, просто пропустил внутрь жилище и принял авоську с выпивкой и закуской. «Будь благословен», — торжественно произнес я заученное к такому случаю приветствие. Сократ не ответил. Он достал грязноватые ступки, выключил бормочущее на древнегреческом радио и расстелил газетку на грязном полу, соорудив таким образом неприхотливый пиршественный стол. «Иди», — пробормотал Сократ, рукой показывая мое место на полу. «Извините меня». В нерешительности потоптался я, но потом уселся прямо на пол. «Я вижу, вы, Сократ Иванович, полагаете подходящим для учения любое место, поскольку весь мир является школой». «Какой я тебе, Иванович?» — произнес с неподдельным раздражением Сократ. «Отца моего Сафронискусом звали». «Извините, Сократ Сафронискусович». Поправился я и открыл бутылку. «Наливай. Нечего тут разглагольствовать», — пробурчал Сократ Сафронискусович, и я разлил по первой. «На здоровье», — подобострастно произнес я. Сократ выпил молча. «Вот вы, Сократ Сафронискусович», — заговорил я, — «основной задачей философии считаете обоснование нравственного мировоззрения. Познание же природы, натурфилософию, считаете делом ненужным и безбожным. Я слышал, вы учите, что душа существует до тела и перед погружением в тело наделяется всеми знаниями. Когда душа входит в материальную форму, она притупляется, но последующими рассуждениями о чувственных объектах она пробуждается и восстанавливает свое исходное знание. Что-то в этом, безусловно, есть. Хотя, мне кажется, вы слишком погружаетесь в смысл человеческих слов. Однако человек — лишь частный случай. Так сказать, маленькая толика всего мироздания. Единственный предмет моей философии есть человек. Ведь человек есть. В какой-то мере мерило всех вещей, а тремя началами всех вещей являются Бог, материя и идеи, — неохотно и заученно сообщил Сократ. «Для меня Бог включает в себя и материю, и все идеи, и себя самого, и свою противоположность», — сказал я, вспоминая незнакомого Сократу Спинозу. «О Боге я скажу, что я не знаю, чем он является, но знаю, чем он не является», — резко возразил мне Сократ. «Здесь дело все в том, какое определение Бога вы признаете верным. — рассудил я. «Не стоит толочь воду в ступе, давать определение Богу. Все равно, что пытаться пролить вино из пустой чаши», — промолвил Сократ и, зачавкав соленым огурцом, задумчиво опрокинул пустую стопку. Из стопки ничего не капало. Грязные пальцы Сократа крепко сжимали несчастное граненое стекло. Он мрачно продолжал. «Материю я определяю как субстанцию, возникающую и уничтожающуюся. Идеи же — субстанция неразложимая. Они как бы являются мыслями Бога». «Красиво сказано, но это только лишь слова», — беспокойно отметил я и боязливо посмотрел на мускулистые руки Сократа. Несмотря на преклонный возраст, он вполне был способен навалять неприглянувшемуся собеседнику. Сократ был в числе тех 2000 гоплитов, которых Афины когда-то направили с флотом против Потидеи. Было видно, что Сократ был и остается воином. «Я знаю то, что ничего не знаю, и оставь меня в покое», — сказал Сократ, развернувшись ко мне спиной. А я бы пошел дальше и сказал, что я ничего не знаю и знать ничего не хочу, — пошутил я. «Иди ты к черту!» — коротко процедил Сократ, не оборачиваясь. «Можно я у вас поживу, дядя Сократ?» — тоскливо попросился я. «До следующего автобуса из Древней Греции еще 3 суток». «Живи!» — безразлично ответил он. «Спасибо!» Поблагодарил я. Древнегреческое солнце заходило за колье колоннад. В городе стали готовиться ко сну. Мы поели чечевичной похлебки, и я лег на циновку. Сократ сразу заснул, и из его угла стал доноситься мерный громкий храп. Я долго ворочался и уже хотел было встать и выйти на воздух. Я, в общем-то, во многом соглашался с учением Сократа и шел по указанному им пути к самопознанию. Познавай самого себя. Вот этот роман, который вы слушаете, разве не является живой иллюстрацией моего сократовского подхода к самому себе? Одно название чего стоит? Самороман. Ишь, замахнулся. В общем, созвучно самообманом. Я согласен с Сократом, что только таким путем и можно прийти к своему пониманию справедливости, права, закона, благочестия, добра и зла. Материалисты наивны в своей простоте. Изучая природу, они приходят к отрицанию божественного разума в мире, при том, что они не находят в этом мире ничего, устроенного напрасно или неразумно. Я вообще против того, чтобы мерить вечные предметы плоскодонной ложкой человеческого бытия. Человек — не мера всех вещей, а просто единственный доступный нам инструмент познания — человеческая голова. Ничего иного нам пока не дано. Компьютеры лишь служат нам, не изменяя качественно наше восприятие. Согласно Сократу, я общаюсь к познанию самого себя, общечеловеческого духа, и в нем ищу основу своего отношения к жизни. Таким образом, основной философский вопрос я тоже решаю, как и Сократ. Мы оба два неисправимых идеалиста. Первичным для нас является дух, сознание. Природа же — это нечто вторичное и даже несущественное, не стоящее внимания философа. В комнате стало совсем темно, и за стенами утихли пьяные возгласы афинской молодежи. Сократ теперь спал спокойнее, тише, раскинув руки в стороны. Я приподнялся на локте. Во мраке с трудом различались уродливые черты сморщенного, вечно чем-то недовольного лица. Через год этот человек поскандалит со всеми и вся и примет яд, который, убив его, тем самым обессмертит. Через год я буду далеко отсюда, в других пространственно-временных областях, и буду вспоминать эту каморку как выветрившийся сон. Этим утром, ища адрес Сократа, я подслушал разговор на базарной площади. Люди болтали, что он спендрил с ума. Рассказывали, что он вроде бы говорил, что нужно прислушиваться к природе, ссылаясь на особый внутренний голос, якобы наставляющий его в важнейших вопросах. Народ его нарек демоном Сократа. Я-то знаю, что мир, увы, необъясним с интуитивной точки зрения. Сократ внезапно проснулся, поднялся с тяжелыми вздохами и отправился в туалет. Вернувшись, он поглядел на меня. «Не спишь?» — безразлично спросил он. «Что-то не спится», — признался я. «Все думаю о детерминизме ваших древнегреческих материалистов». «Нечего о них думать. Негодяи, да и только». Сократ присел на корточки рядом со мной. «Я тут намечаю свои основы теологического миропонимания. Причем здесь исходным пунктом для меня является субъект. Ибо я считаю, что все в мире имеет своей целью пользу человека».
«Странно. Сократ, что ты можешь быть столь наивным?»
Откровенно сказал я.
«Я не наивен»,
— неожиданно рассмеялся старик. «Пусть моя телеология выступает в крайне примитивной форме, зато она удобна для жизни. А что лучше, быть правым и несчастным или заблуждаться и быть счастливым? Но поскольку не заблуждаться мы не можем, то вопрос излишен. Лучше уж заблуждаться и быть счастливым, чем заблуждаться и чувствовать себя несчастным. В общем, я придерживаюсь того же мнения». «Ну вот», — зашептал Сократ, — «органы чувств человека, согласно моему учению, своей целью имеют выполнение определенных задач. Цель глаз — видеть, ушей — слушать, носа — обонять и тому подобное. Равным образом боги посылают свет, необходимый людям для зрения. Ночь предназначена богами для отдыха людей. Свет луны и звезд имеет своей целью помогать определению времени. Боги заботятся о том, чтобы земля производила пищу для человека, для чего введен соответствующий распорядок времен года. Более того, движение Солнца происходит на таком расстоянии от Земли, чтобы люди не страдали от излишнего тепла или чрезмерного холода. И так далее. В этом что-то есть. Я тоже верю, что человек за отсутствием чего-либо более сознательного есть продукт направленной эволюции Вселенной, имеющей своей целью самопостижение. Но, я боюсь, тебя поймут слишком буквально и будут потешаться. А что лучше? Быть понятым буквально, чтобы над тобой потешались, или не быть понятым вообще? Ведь быть непонятым равносильно тому, чтобы быть забытым. Пожалуй, тогда лучше уж быть понятым буквально. Неосторожно согласился я. «Особое значение я придаю познанию сущности добродетели», — продолжил Сократ. «Нравственный человек должен знать, что такое добродетель. Мораль и знания с этой точки зрения совпадают. Для того, чтобы быть добродетельным, необходимо знать добродетель как таковую, как всеобщее, служащее основой всех частных добродетелей. Задача нахождения всеобщего должен способствовать мой философский метод».
«Я не люблю ваш метод, Сократ Сафронискусович».
«Вы уж не обижайтесь. Я очень уважаю попытки обнаружения истины путем беседы, спора, полемики, эдакий первоисточник идеалистической диалектики, под которой в вашей древности понимают искусство добиться истины путем раскрытия противоречий в суждении противника и преодоления этих противоречий. Некоторые ваши философы считают, что раскрытие противоречий в мышлении и столкновение противоположных мнений являются лучшим средством обнаружения истины. Но позвольте вам сказать, что мне кажется, что вы скорее высвечиваете несовершенство человеческого языка, чем всерьез касаетесь сути предметов.
Хватит. Ну ладно. Спи.
Похлопал меня по плечу Сократ.
Вам, молодым, ничем не угодишь.
Утром мы продолжили наши споры. Так мы рассуждали до вечера и большую часть ночи. К обеду зашли Платон и Ксенофонт. Пища была груба, но беседа текла деликатесно. Я прожил у Сократа еще несколько дней, а потом пришел автобус. И Сократ сказал мне на прощание: «Яд убивает, но иногда делает человека бессмертным. Мы еще увидимся». «Я знаю», — улыбнулся я.